Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня продолжим цикл наших сюжетов о святынях и исторических местах Крымского полуострова и предложим вашему вниманию рассказ о Владимирском соборе Херсонеса. Это православная святыня, которая увековечила принятие христианства князем Владимиром. Храм-памятник поражает своим величием и красотой. В годы войны все это было сильно повреждено, и только в начале 90-х годов прошлого века стало возможным начать его восстановление.
По церковным преданиям и историческим свидетельствам, крещение великого князя Владимира Святославовича состоялось в 988 году в городе Херсонесе, или Корсуне, как называли его древние русичи. Теперь это национальный заповедник Херсонес Таврический в городе Севастополе. В повести временных лет преподобный Нестор-летописец упоминает про городскую соборную церковь, которая, предполагают ученые, могла быть наиболее вероятным местом судьбоносного для всей Руси события. Идея о создании на Херсонесе храма в память крещения здесь князя Владимира возникло сразу после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году.
В тот момент, когда Россия восторжествовала своим духом, и даже была специально издана медаль императрицы, где упоминался Херсонес Таврический, прежде всего, как территория Византийской империи, и помимо того, как место крещения князя Владимира. Все говорили о том, что наконец-то мы обрели то самое место, откуда Русь святая пошла, откуда мы восприняли свою веру.
Чтобы определить, где же крестился князь Владимир в Херсонесе, мичман Ноэль Крузе начал проводить первые археологические раскопки.
В 1827 году нашел центральную площадь Херсонеса, нашел несколько христианских храмов. И одна из них имела купель для крещения взрослого человека. И предположил, а не в этой ли купели принял крещение князь Владимир.
Деньги на строительство церкви собирали по подписке. Но в 1836 году император Николай I, уступив просьбе адмирала Михаила Лазарева, принял решение о строительстве Владимирского собора в самом городе Севастополе.
И этот Владимирский собор существует сейчас, он был построен, хотя после Крымской войны был поменен архитектор, переделан был немножечко, и мы сейчас его увидим как и знаем, как усыпальница русских адмиралов.
Через 16 лет вопрос о строительстве собора на главной площади Херсонеса возник вновь. Даже был разработан проект архитектором Давидом Гримом, но помешала война. Проект храма утвердили 2 июля 1859 года, а 18 августа создали строительный комитет. Место для возведения собора предложил граф Уваров на месте бывшей базилики, которая, по его мнению, была тем самым храмом Рождества Божьей Матери, в котором в 988 году крестился Владимир. Торжественная закладка нового собора в присутствии императора Александра II и его семьи состоялась только 23 августа 1861 года. После молебна Александр II и Мария Александровна уложили золотые 10-рублевые монеты на первые каменные блоки будущего храма. Царь пожертвовал деньги на колокол весом 11 пудов, который был отлит из меди. А великий князь Владимир Александрович стал ктитором соборного храма. 14 августа 1867 года он собственноручно заложил основание главного престола святого Владимира, подрузил мраморный крест для святых мощей и положил камень в стене горнего места.
Строился ровно 30 лет. Это было связано прежде всего с двумя аспектами. Первый аспект – это финансирование, которое было, в общем, не совсем стабильным. А второй аспект был то, что стройку, когда делали, не спешили строить быстро. Потому что любое большое здание, оно дает усадку, то есть некую выдержку, которая необходима для строительных, по строительным нормам.
Стены собора возводили вокруг остатков древнего храма, которые прикрыли мрамором. На месте купели установили плиту из темно-серого мрамора с белым крестом. Возведение храма завершили в 1877 году. Величественный двухэтажный собор в византийском стиле был хорошо виден отовсюду, так как стоял на открытом месте. Расписывали собор святого Владимира известные художники под руководством академика Чагина. Чтобы быстрее закончить отделку храма, художники применяли новаторские способы. Большинство живописных работ выполнили в Петербурге на линолеуме, а затем доставили в Крым. И уже в соборе монтировали камышовую основу, которая предохраняла их от главного врага – влаги. Внутреннее убранство собора было богато. Полы украшала мозаика, в окна вставили цветные стекла.
Далеко, по сути дела, за пределами города, на его окраине, две версты по старым картам до Севастополя, находился Херсонский монастырь, где стояла такая жемчужина, величественный Херсонский собор, о котором писал даже Анна Ахматова. своих детских и юношеских стихах. То есть, в общем, ответить, что для многих тогда удивлялись и поражались этому некому торжеству духа и архитектуры, и красоты, и благолепия.
В 1924 году вышел указ от властей Владимирский собор закрыть. Прихожане обратились с просьбой пересмотреть это решение. Предлагали найти способ существования музея и храма. Но через год вопрос о закрытии был решен окончательно. А церковное имущество перешло музею.
Использовался он в советское время по-разному. Частично это был склад, частично это был хранилище предметов, необходимых для раскопок, но преимущественно это было просто развалины и куча строительного мусора, который произошел в результате обрушения.
После закрытия собор обветшал и стал разрушаться. Имущество неоднократно грабили. Во время Великой Отечественной войны в собор попала бомба, от взрыва которой разрушился купол.
От Севастополя практически ничего не осталось. Это в прямом смысле этого слова. По воспоминаниям фельдмаршала Манштейна, который когда-то в свое время занимался штурмом города Севастополя. Он говорит, что за всю историю Второй мировой войны плотность боеприпасов, которые были выпущены на квадратный метр, нигде, как в Севастополе, больше не было. По его подсчетам, это примерно тонна 200 килограмм на квадратный метр. Поэтому по результате мы получили всего 2% домов целых на всей территории города. Все остальное было разрушено, в частности, Владимирский собор.
В 1992 году Владимирский собор передали церкви. Прихожане как могли привели в порядок храм и начали проводить богослужения. А в 1997 году Кабинет министров Украины принял решение о восстановлении храма. Были возведены разрушенные стены, купол покрыт медной кровлей, установлен крест, окна украсили витражи. Были закончены и восстановительные работы внутри храма, роспись стен и куполов.
В 2004 году был освящен митрополитом Киевским. Не раз здесь был святейший патриарх Кирилл своим архипастырским визитом в 2009 году. Не раз здесь были первые лица государства и России, прежде всего, Владимир Владимирович Путин был здесь, и президенты Украины, и других стран. И по сей день каждый, кто бывает в Крыму, считает своим долгом посетить данное место, потому что по значимости оно для нас, по сути, является неким сердцем. Сердцем нашей души, нашей истории и нашей жизни.
По-прежнему открытый всем ветрам стоит на берегу моря Владимирский собор. Стоит на том месте, откуда пошло христианство по Руси. И в том, что эти земли, ставшие сокровенными для нашего государства, вновь обретены, виден промысел Божий.
Теперь остается нам только одно воспринимать эту реальность как Божие благословение, но не посрамить себя своей жизнью. Тут нужно трудиться, нужно молиться Богу, нужно акцентировать внимание на этом месте крещения князя Владимира. Почему? Потому что это факт, который поможет нам между собой быть единым во всей России, и не только в России, и за ее пределами. Это понимают многие. Мы будем с вами только одно делать – молиться, спрашивая, прежде всего, покровительство князя Владимира, помощи Матери Божией, Спасителя нашего, дабы таким образом место сие не было больше порубано ни разу, как оно, к сожалению, было порубано. Ну и вера православная по-прежнему утверждалась на Святой Руси.
Как ни удивительно, во время наших поездок мы всегда узнаем что-то новое о селе, храме, о том или ином святом или подвижнике. И невольно задумываешься, как богата наша история. История страны и история того края, где ты живешь. Сколько она хранит имен, событий и человеческих судеб. Именно поэтому так важно эту историю сохранить. В Захарово краеведческий музей недавно отметил свое десятилетие. Небольшое здание и такая же небольшая экспозиция. И сможет ли он помочь оставить память о прошлом сегодняшним школьникам? Дарья Трофимова ехала и размышляла.
Еще сидя за школьной партой, я впервые услышала слово «урбанизация». Учитель сказал, что это процесс повышения роли городов в развитии общества. Попросту сказать, когда люди, устав от неустроенности сельской жизни, стремятся в благоустроенные города. И вот они, Одна за другой мелькают за окном русские деревни. Полупустые, вымирающие. Особенно это заметно зимой, когда разъезжаются дачники. А города стоят в пробках. Народ толпится в огромных супермаркетах. Растут спальные районы-муравейники. Мегаполисы задыхаются от наплыва людей. Село Захарово. Ему повезло немножечко больше, чем другим. Теперь это районный центр. Здесь есть больница, школа, библиотека, дом культуры. 5 лет назад даже открылся свой краеведческий музей. Туда мы и направляемся. Вот церковь – главный ориентир в Захарово. Так нам сказали сами сельчане. От нее рукой подать и до самого музея, хранителя местной истории. Еще не успели мы зайти в двери, как навстречу нам вышел его директор.
Приятно у вас тут, Захарова.
Просим в музей.
Спасибо.
Посмотрите.
Совсем недавно, в 2009 году, музей отметил юбилей. Глядя на экспозиции, представляешь, сколько труда, сил и человеческой любви вложено в их оформление. Кажется, поработал тут целый штат сотрудников. На самом же деле их всего двое – директор и главный хранитель. Оба в прошлом учителя, много лет проработавшие в школе. И теперь их главная цель – воспитание детей.
За прошлый год у нас 1500 посещений. Так? Из них 1200 приходится на детей. Взрослые, конечно, бывают. Но ведь взрослый человек как? Он пришел один раз в музей, посетил, и каждые 2-3 месяца он не будет бегать в музей. Ему уже это неинтересно. Вот. А дети, да. Это, дети – это та основа, на которой, собственно, и рассчитано существование музея.
Здесь проводятся не только экскурсии, как говорит директор музея, и это само собой. В этих стенах проходят и классные часы, и уроки истории, и патриотические, и творческие вечера. На базе музея создан историко-краеведческий кружок.
Была конференция краеведческая. Я, честно говоря, просто был поражен, насколько глубоко и, так сказать, что называется, с профессиональным таким качеством были проведены исследования там о некоторых наших земляках. Вот, героев Советского Союза, о тех, кто во время Отечественной войны воевал где-то и участвовал в боях там. Ребята нашли такие материалы, которые мы даже не предполагали, что могут они найти.
Приходя сюда, каждый посетитель попадает совсем в другой мир, в мир своих предков. Окунается в историю своего края, которая насчитывает не одну сотню лет. Архивные документы свидетельствуют, что издревле здесь селились славяне-земледельцы. Эти места были особенно благоприятны для пахоты. И в то же время на протяжении многих веков местным жителям часто приходилось менять орудия труда на оружие. Недалеко от Захарова еще сохранились валы древней крепости, где по преданиям велись кровопролитные сражения с войсками татаро-монгольской орды. В войне 1812 года на этих землях были остановлены передовые отряды наполеоновской армии. Это была крайняя восточная точка нашествия войск Бонапарта. Отсюда в 1941-м началось и изгнание немецких войск, которые ненадолго оккупировали Захарова, стремясь подойти к Москве.
Во-первых, историческая направленность, знать историю своей страны, своего района непосредственно, и на истории района, истории нашего государства, это естественно. Вот. И патриотическая направленность, это тоже, сейчас это очень актуальная тема. Очень актуальная тема – патриотическое воспитание молодежи. А закладывается оно вот буквально с такого возраста. Ученики начальных классов у нас очень частые гости. Даже на экскурсии приходит старшая группа детского сада.
От истории глобальной к обычному крестьянскому быту, его трудностям и простым радостям. Вот бесхитростные приспособления, которые можно было увидеть в каждом сельском доме.
Топили в Захаровском районе избы печками. А печь топили, дров было мало, в основном топили соломой и торфом. Торф у нас добывался в районе села Субботино вот таким инструментом, который называется торфорезка. То есть в торфяную яму опускался, нажимался, отрезался пласт, потом этот пласт резался на кусочки, складывались, сушили и в виде вот таких брикетов потом топили печку.
А вот уголок крестьянской избы. Сундук с вещами, люлька с самодельным одеялом, самовар на столе. Все воссоздано достоверно и точно. Кажется, хозяйка отошла совсем ненадолго.
В каждой избе висела икона, красный угол. Но вот у нас здесь икона Казанской Богоматери. Но при открытии музея, при создании этой экспозиции, никто икону не давал. пришлось пожертвовать свою икону. Это икона моей бабушки. К сожалению, она не из Захаровского района, но она тоже наша рязанская, из Капинского района, село Корневое.
Как такового ремесленничества в этих местах не было. Как, например, в Скопине керамика или кружево в Михайлове. Но все, что было необходимо для домашнего хозяйства, конечно, делалось своими руками. Здесь плели лапти, валяли валенки, ткали холсты, сами шили одежду. Кстати, по одежде можно было узнать не только из какой губернии человек, но и из какого села.
Каждая вещь имела свое название. На голове у нас кокошник, да? Рубаха. Вот этот фартук назывался занавеска. Ударение на занавеска. Юбка называлась панёва. А вот то, что сверху на них одето, это белый шушпан.
Зашли ребята, школьники, ну, 10-12 лет, ребятишки, ну, и тоже осматривают, можно посмотреть? Конечно, конечно, значит, вот ходит здесь, вот, Вера Николаевна с ними тут показывает им, рассказывает, и вот на ступу уставились, один другого толкает, гляди, какая старинная соковыжималка.
Случай с древней соковыжималкой не единственный. Здесь, в музее, многие действительно делают для себя открытие. Познакомиться со своим прошлым приходят от мала до велика, начиная со старших групп детского сада и до уже совсем зрелых людей. Выясняют, наконец, что для чего было у наших предков предназначено и как называлось.
Некоторые экспонаты вызывают удивление не только у детей, но и у взрослых. Допустим, пришли на экскурсию довольно-таки взрослые женщины, посмотрели вот на этот экспонат и задали вопрос. А почему разделочная доска такая ребристая? Это не разделочная доска, это гладильный инструмент, который называется рубель. Им не гладили, а катали вещи. Вещь наматывалась на скалку и в результате потом каталась. Когда приходят на экскурсии дети, я показываю, как катают белье. Шел фильм «Тихий Дон». Приходит на экскурсию мальчик. Я показываю. И тогда слышу его возглас. А вот, оказывается, что она делала. Оказывается, он видел кадр в фильме, когда Аксинья на столе катала белье. Что она делала, он не знал. И вот только придя к нам в музей, увидел все это и разобрался в этой ситуации.
По словам самих музейных работников, самые благодарные слушатели – это дети. Они стараются запомнить все, о чем им рассказывают. Приходит в музей не по одному разу, чтобы до конца открыть для себя такой древний, но и такой близкий мир своих предков.
Раньше древние люди, у них не было ни шкафов, они все клали в сундук. И не было раньше тракторов, они сами убирали пшеницу руками.
Я узнал то, что есть валенки древние, то, что есть... Первый раз узнал то, что есть сундук и веретено.
Какие у них были кровати для детей, на чем они пряли. Кольца, браслеты, которые у них сначала были.
Чтобы я знал, как обходились наши предки, как что делали. Что куда ложили, чем работали?
Мы как-то стараемся сделать так, чтобы, во-первых, интерес к музею не угасал, и, во-вторых, чтобы люди, ну, помнили свое прошлое и с расчетом на то, чтобы некоторые элементы прошлого не повторялись в будущем. Потому что на уроках истории, говорят, учатся умные люди во всяком случае.
Когда человеку даны все блага цивилизации, он уже никогда не вернется к лучине, не поменяет трактор на саху, а машину на телегу. Наверное, это лишь внешняя сторона культуры. Но ведь есть нечто большее, объединяющее все поколения людей, причисляющих себя к русской нации. Приверженность к многовековым семейным устоям, готовность к самому непосильному труду, высокая нравственность и жизнь по совести. Этим и сильна была страна. Мы можем улучшить экономику, повысить уровень жизни, мы можем стать богаче, но будем ли мы сильнее?
Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.